На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9 часов вечера, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очередное победное явление Алиева. В Азербайджане переизбрали бессменного президента. Грузинские власти раскритиковали Freedom House и NDI. Товарищ президент и господин бизнесмен, о чем договорились Анатолий Бибилов и Таймураз Балоев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Западные союзники предлагают Асаду сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия. В Лондоне обсуждают новые санкции против российских олигархов. Тысячи венгров выступили против политики Виктора Орбана. Великобритания, США и Франция предлагают Совету Безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии, сообщает агентство AFP. Подготовленный Францией документ подразумевает создание независимого механизма для того, чтобы расследовать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума. В проекте содержится призыв к президенту Сирии Башару Асаду сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия. Сирийскому правительству следует конструктивно и без предварительных условий начать переговоры с повстанцами, сказано в документе. В нем также говорится о необходимости беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. США, Великобритания и Франция ранее ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. Россия внесла в Совбез проект резолюции, в которой этот удар был назван агрессией, нарушением международного права и хартии ООН. Документ не был принят. За него, кроме Российской Федерации, проголосовали только Китай и Боливия. Власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против российских бизнесменов, ведущих дела в Соединенном Королевстве. По сведениям издания Sunday Times, ссылающегося на источники в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, конкретные ограничительные меры пока взвешиваются. В публикации упоминаются Олег Дерипаска и Виктор Виксельберг, против которых США недавно ввели жесткие санкции, а также Роман Абрамович. Премьер-министр британского правительства Тереза Мэй подтвердила изданию, что ведется изучение всех аспектов действий, которые могут быть предприняты. С января этого года британские государственные органы получили право задавать вопросы о происхождении капитала иностранным владельцам недвижимости и активов. Если ответы не удовлетворят государственных представителей, на их имущество будет наложен арест. В Будапеште десятки тысяч демонстрантов выразили протест в связи с недавними результатами парламентских выборов, назвав их нечестными. Участники демонстрации размахивали флагами Венгрии и Европейского Союза, требуя защиты европейских ценностей. Официальные результаты голосования 8 апреля вновь привели к победе партии Фидес, действующего премьера. Виктор Орбан в третий раз подряд возглавит правительство. Главным предвыборным козырем Орбана традиционно стало неприятие европейской иммиграционной политики.
Мы разочарованы, и я думаю, многие из нас разочарованы результатами выборов, которые, полагаю, не были прозрачными. Оппозиция беспомощна, и это страшно, что она настолько слаба и не способна достичь компромисса. Они готовы поубивать друг друга, но только не объединиться.
Среди лозунгов массового шествия в Будапеште протестующие скандировали «Мы – большинство». Они требовали пересчета голосов, изменения закона о выборах и гарантии свободы прессы. Критики обвиняют Орбана в подавлении демократических ценностей и зажиме независимых медиа, а также в явных симпатиях к президенту России Владимиру Путину.
Эхо Кавказа. Новости.
В Черногории проходят выборы президента. Избирательные участки будут открыты до 8 вечера воскресенья, передают Deutsche Welle. Согласно данным социологических опросов, безусловным фаворитом нынешней президентской гонки считается 56-летний Мило Джуканович, который с небольшими перерывами правил страной 25 лет, рассказывает Юлия Петровская.
Голосование в Черногории проводится сегодня с 7 до 20 часов по местному времени. В стране зарегистрировано 532 тысячи избирателей. По оценкам наблюдателей, до 13 часов явка составила около 33%. Фаворитом президентской кампании считается лидер правящей демократической партии социалистов и многолетний лидер страны Мило Джуканович. Его основной соперник – Младен Бойнич. Его поддержали несколько известных оппозиционных партий. Основная интрига заключается в том, будет ли второй тур. Еще одна особенность нынешних выборов в том, что впервые на президентский пост претендует женщина. Это Драгиня Вуксанович, которую выдвинула оппозиционная социал-демократическая партия.
А в выборов в Черногории, рассказывала Юлия Петровская. В Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти членов отряда ЧВК «Вагнера» в Сирии. Он умер, не приходя в себя после падения из окна. Об этом сообщает МБХ «Медиа». Ранее сообщалось, что 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на 5-м этаже. Он получил тяжелые травмы, впал в кому и был доставлен в больницу. Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый день», в котором работал Бородин, допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. По словам Румянцевой, для самоубийства Бородина не было никаких поводов. Бородин был среди журналистов, рассказавших о гибели в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера» из асбеста после авиаудара международной коалиции 7 февраля. Правительство Мьянмы заявило о репатриации первой семьи мусульман Рохинджа, бежавших в соседнюю Бангладеш, чтобы спастись от жестоких репрессий правоохранителей и военных Мьянмы. Как сообщает агентство AFP, всего из Мьянмы в Бангладеш бежали 700 тысяч рохинджа. Правозащитники подвергли критике нынешние действия властей, утверждая, что речь идет о пропагандистской операции, которая не учитывает угрозу безопасности и жизни мусульман, возвращающихся в Мьянму после того, как им пришлось спасаться в соседней стране. Мусульмане рохинджа, не имеющие своего государства, подверглись в августе 2017 года особо жестокой кампании репрессии и насилия со стороны властей Мьянмы. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам недели. Отчет Freedom House на этой неделе попал под огонь критики руководства грузинской мечты. Спикера парламента Ираклия Кубахидзе в его недовольстве поддержал премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, чем их расстроила позиция правозащитников в материале Ираклия Орагвелидзе.
Спикер парламента и исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кубахидзе провел специальный брифинг, на котором раскритиковал отчет правозащитной организации. Грузия ни на шаг не продвинулась за последние 6 лет в таких фундаментальных категориях индекса, как степень независимости СМИ, гражданского общества и судебной системы, сказано в докладе. В своем выступлении Иракли Кубахидзе особо выделил ту часть, где речь идет о неформальном правлении, как одной из самых характерных черт грузинской мечты. Согласно утверждению авторов доклада, с 2012 года основные министерские портфели были перераспределены между соратниками Иванишвили, и ни сам он, ни правительство Грузии не скрывали, что Иванишвили сыграл консультативную роль.
Авторы доклада не скрывают своего отрицательного отношения к автору демократических преобразований Бедзини Иванишвили. Разговор о неформальном правлении, когда авторы доклада не утруждают себя приведением конкретных черт такого правления, лишен всякого основания. Отчет в основном дублирует тиражируемую телекомпанией «Рустави-2» и другими друзьями Михаила Саакашвили искусственную картину, которая пытается преподнести строительство страны как ее разрушение.
В заключительной части своего выступления Кубахидзе обрушился с критикой на неправительственный сектор.
Авторы доклада опираются на оценки грузинских неправительственных организаций, которые отличаются низким уровнем компетенции. Существуют псевдолиберальные силы, которые в равной степени ведут борьбу с правительствами Грузии и США. В этом смысле особняком можно выделить руководство тбилисского офиса организации NDI, для которой оскорбление властей Америки является привычным явлением. Для нас неприемлема деятельность сил, которые противостоят нашей национальной идентичности, традициям и нашей церкви.
В исполнительной власти полностью разделили пафос послания спикера парламента. Первым отреагировал премьер Георгий Квирикашвили.
Оценки Freedom House являются крайне необъективными и основываются на несбалансированной информации. Думаю, в организации должны задуматься, прежде чем распространять информацию подобного толка.
Аналогичные оценки прозвучали и из уст членов Кабмина Созара Субари и Мамуки Бахтадзе. Парламентской оппозиции посчитали, что власти в попытке уйти от ответственности перекладывают с больной головы на здоровую весь пласт существующих в Грузии нерешенных проблем, говорит представитель Европейской Грузии Иракли Абесадзе.
Неформальное правление, коррупция в сфере судебной власти, давление на СМИ на фоне этих тяжелых вызовов, власти продолжают находиться в позе страуса. И вместо решения насущных проблем пытаются закрыть своей грудью персону и интересы Бедзины Иванишвили. Это наглядно свидетельствует не только о разладе, царящем в рядах их партии, но и о кризисе всей государственной системы.
Политолог Каха Гугулашвили считает, что доклад американской организации совпал с процессом брожения в недрах грузинской мечты. Именно этот факт вызвал неприкрытое раздражение политического руководства.
Общеизвестно, что все отчеты Freedom House в той или иной мере критикуют правительство всех без исключения стран. Нельзя утверждать, что нынешний доклад как-нибудь отличался от аналогичных документов прошлых лет. Оппозиция и часть СМИ преподнесла некоторые его положения таким образом, что демократия в опасности, СМИ под колпаком и страна вот-вот рухнет. На самом деле Грузия является страной с гибридной формой демократии, и в этом направлении оценки и заключения организации не являются исключением. Поэтому в этой ситуации власть должна была избегать конфронтации с международным институтом. Можно было в мягкой форме заявить, что проблемы есть, и мы заняты поиском их решений. Вместо этого в правящей партии ответили с нескрываемым раздражением. Я считаю, что власти допустили грубый просчет, так как борьба с критикой неправительственных организаций и является проявлением дурного тона. Вероятно, катализатором заявления послужил кризис в недрах мечты, и данный отчет лишь добавил масла в огонь.
Заявил Каха Гугулашвили. На выступление спикера парламента отреагировали и в президентской администрации. По словам парламентского секретаря Анны Нацвлишвили, прозвучавшие в докладе Freedom House критические замечания полностью созвучны заявлениям, не раз прозвучавших в выступлениях президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Азербайджане в очередной раз переизбрали президента Ильхама Алиева. Результат чуть более 86%, чуть ниже тех 88%, которые победитель набрал на своих первых выборах, но и настолько же выше, чем на вторых. Во что употребит всенародную любовь Ильхам Алиев на этот раз? Какие новые проблемы ждут его на очередном сроке? И какие инновации ему потребуются, чтобы с ними справиться? Мой коллега Вадим Дубнов беседует с научным сотрудником Института экономики РАН Александром Караваевым.
Выборы прошли, победитель победил, заранее непредсказуемым результатом, на уровень народной любви остался на прежнем уровне. Вот им доверие получен. Для чего он получен и во что его теперь употребить?
Он получен для пролонгации стабильности, для сохранения устойчивости режима. А сделать это непросто, потому что Азербайджан все-таки с богатой культурной традицией и демократической, и, в общем, страна, которая знала всю глубину светской модернизации в советский период. То есть это не глупые люди, которые понимают цену свободе и цену тех возможностей, которые, может быть, не полноценно могут реализовать при Ильхаме Алиеве. И вот здесь происходит интересный нюанс. Ильхам Алиев, соответственно, тоже не новый в политике человек. Он отдает себе отчет в том, насколько важно сохранить баланс, закрепленный в предыдущий период правления, и одновременно дать возможность развиться чему-то новому. А это новое в условиях таких сокращенных, лимитированных политических свобод может реализоваться только в социально-экономической жизни. Значит, он должен дать возможность людям, различным группам людей с низкими доходами, живущими в условиях преимущественно аграрной страны, а также среднему и более высокому классу, более полноценно себя реализовать. Это можно сделать только экономическими механизмами.
С распределением доходов как-то на предыдущих сроках Хамалиева было все не очень благополучно. Что изменится теперь?
Дело в том, что сейчас возникает ситуация, когда монопольные лидеры, олигархические группы, которые были получателями доходов от периода нефтегазового накопления, они столкнулись с объективными трудностями, потому что эти прежние инструменты, они попросту не работают. Нужны новые инструменты. Это они сосредоточены в плоскости не сырьевой экономики, так называемой диверсификации. И поэтому все оставшиеся средства, а также полученные в период после стабилизации стоимости нефти, они сейчас направлены на то, чтобы создать в Азербайджане точки роста разных отраслях экономики. Но прежде всего будет сконцентрировано вокруг аграрного сектора. Но аграрный сектор теперь понимается более шире, нежели просто помидоры, яблоки и какие-то
это плодоовощные культуры. Аграрный сектор – это текстильная промышленность, то есть это переработка хлопка, это социальные программы по развитию винограда, каких-то технологических культур. Это позволит вовлечь как можно больше народу в экономическую деятельность, в принципе, на разных уровнях. То есть это будут и люди те, которые просто будут от сезона к сезону получать зарплату, и владельцы более крупных хозяйств фермерских. Поэтому вот идет попытка перераспределить полученные средства, ну, в виде льготного кредитования, в виде, значит, лизинга техники, чтобы как бы вот этот нефтяной пирог размазать более тонким слоем именно по тем сферам, которые в будущем могли бы дать отдачу.
Пирог все равно остается нефтяным, и все усилия по какой-то монетизации, по диверсификации всех нефтяных доходов, которые предпринимались в последние годы, пока ни к чему не привели, если я правильно понимаю.
Да, ну вот, допустим, ну если говорить по итогам 2017 года, то инвестиции в нефтегазовую отрасль составили около 5 миллиардов долларов. А доля инвестиций вот в эти перечисленные сферы не сырьевые, это меньше миллиарда, около 800 миллионов. То есть вот сопоставление где-то 1:5. И вот стоит задача вот в ближайшие годы хотя бы довести до половины нефтяных инвестиций. Вот здесь вот мы переходим уже к вопросу кадровой политики, потому что вопросы экспорта, они напрямую связаны с эффективностью деятельности министерств. Тут и Министерство высоких технологий и связи, тут и Министерство экономики. Вопрос состоит в том, что может ли старый аппарат, который слишком сильно погружен в местнические такие связи и выстраивание собственного бизнеса, может ли он эффективно управлять вот в таких новых условиях, когда нужны новые люди, совершенно новые кадры.
Есть версия, что столь срочное проведение выборов было как раз связано с тем, чтобы провести кадрово-аппаратную где-то олигархическую революцию. Насколько это оправдано, насколько это предположение достоверно?
Ну, оно будет достоверно, если мы увидим действительно реальные изменения в среднесрочной перспективе. Естественно, не надо ждать. Люди, кто знает, в общем, как устроена азербайджанская система власти, понимают, что, скорее всего, мы не увидим быстрых изменений вот в текущем назначении правительства после выборов. Но в среднесрочной перспективе, до конца года, я думаю, что изменения какие-то будут. Я еще раз повторю, что здесь пытаются включить такие инструменты более тонкой настройки, то есть направлять на те направления, которые вот действительно важны, людей, в которых он уверен с точки зрения личной преданности и профессиональной компетенции. Осуществляется более тонкая настройка, которые обладают всеми современными компетенциями в этих вопросах и лично преданы. Просто так сложилась такая модель, что вопросы кадровой политики оказались компетенцией первого вице-президента, его супруги Мехрибан Алиевой. И этот фактор еще как бы более усиливает их тандем профессиональной уже деятельности, да. И, скорее всего, кадровые назначения, которые вот проходят через вот то, что я назвал тонким ситом людей, которые отбираются преимущественно уже по профессиональной готовленности и уже как бы, ну, во вторую очередь личной преданности, вот это будет линия продолжена и дальше. И, собственно говоря, мы станем свидетелями, наверное, каких-то новых назначений. Ну, другое дело, что, конечно, это обычно связано в Азербайджане с какого-то рода коррупционными разоблачениями, но так же, как, собственно, и в России.
Насколько кадровый вопрос будет политическим и в какой степени ему придется преодолевать серьезное сопротивление и как он будет его преодолевать?
Ну, это вопрос политический, то мере, в которой любое назначение во внутренней политике имеет политический факт. Вопросы смены руководства, ну, к примеру, да, смены руководства в министерствах, это вопрос не только политический, но и вопрос экономический, потому что это речь идет о демонтаже бизнес-группы, завязанной на предыдущего руководителя ведомства. И, соответственно, это вызывает ряд таких внутриаппаратных потрясений.
Насколько все это требует, ну, некого ослабления гаек в политической жизни?
Это вопрос дискуссионный. Дело в том, что мы знаем по ряду азиатских примеров, что, в принципе, допустим, по примеру Сингапура и Южной Кореи, что такая модернизация возможна в рамках вполне традиционной такой, даже в чем-то архаичной модели. Поэтому сказать, что, допустим, это отсутствие либерализма будет являться балластом,
который двигает назад. Ну, наверное, надо посмотреть просто на реальные результаты. Если получится у него, то значит, такая модель, действительно, которая ставит вопросы политической либерализации на второе-третье место, она возможна. Если у него не получится это, то действительно, значит, все-таки это будет очередным примером на постсоветском пространстве, когда либеральные реформы именно в политике будут оказываться необходимыми. Я еще вот чтобы добавил какой важный момент. Дело в том, что Азербайджан все-таки страна маленькая по масштабу экономики и вообще в принципе как бы по своим масштабам. Вследствие этого она подвержена очень сильно внешним влияниям. Внешним влиянием именно из-за того, что она находится в очень сложном регионе, на границе России и Ближнего Востока. И вот эти 7 лет, это похоже, что это наиболее штормовые годы будут для Алиева, начиная с 2003 года. Учитывая вот ту конфронтацию, которая начинается между Россией, Ираном и таким расширенным Атлантическим блоком, то очень важно будет Алиеву каким-то образом сохранить нейтралитет и вот этот опыт многовекторности, который был зафиксирован еще его отцом. А это достаточно сложно маневрирование, потому что в случае обострения ситуации вокруг, пусть я про Сирию сейчас не говорю, тут Азербайджан как и в стране находится, но если через несколько лет мы будем свидетелями обострения вокруг Ирана, Азербайджан очень оказывается в сложном положении, и здесь трудно прогнозировать, как это отразится именно на стабильности Азербайджана и, соответственно, на стабильность управления Ильхама Алиева. И он, кстати, конечно, прекрасно осознает. Поэтому я думаю, что вот они будут в Баку максимально лелеять вот тот имидж. Допустим, вспомним встречу главы Генштаба России с Министерством обороны США в Баку. По-моему, да, проходило даже две таких встречи. Вот как бы Баку полагает, что вот этот опыт очень ценный вот в надвигающейся буре, которая, ну, неминуемо через регион пройдет.
Мы приносим извинения за качество звука. Связь с Москвой во время интервью время от времени прерывалась. А преодолевал эти трудности в беседе с Вадимом Дубновым о выборах в Азербайджане Александр Караваев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Анатолий Бибилов и глава БТК групп Таймур Азбалоев встретились на этой неделе с глазу на глаз. Этой встречи ждали почти 2 месяца после того, как в самопровозглашенной республике начали говорить о возможном конфликте власти с бизнесменом. Президент Бибилов категорически отвергал наличие разногласий с Балоевым и заявлял, что у предприятия образовалась задолженность перед бюджетом, но власти готовы ее реструктуризировать. О чем им удалось договориться и как это отразится на работе предприятия, где заняты сотни людей, расскажет Ирина Келихсаева.
На сайте государственного информационного агентства РЭС появилась долгожданная информация о том, что Анатолий Бибилов и глава компании БТК Групп Таймураз Балоев встретились и обсудили работу швейной фабрики БТК-4 в Цхинвале. Президент отметил социальную значимость предприятия, а бизнесмен подчеркнул, что оно работает в штатном режиме. Прояснение ситуации вокруг БТК ждали давно. После материала на «Эхе Кавказа», который прошел в эфире 16 февраля этого года, как президент поссорился с инвестором, где речь шла о выставленном Балоеву налоговом счете в несколько миллионов рублей, за судьбой швейного предприятия, которое обеспечило работы около 500 человек, следила вся республика. Через несколько дней президент в разговоре с «Эхом Кавказа» категорически опроверг информацию о конфликте с бизнесменом. Цитата. «Из любой ситуации есть выход. Есть долг, который Республика Южная Осетия не может списать. Но есть вариант, когда предусмотрена реструктуризация долга на 5, 10, 20 лет. Разговор был об этом. Я им предложил, что выйдет так, что в месяц вы будете платить 1000 рублей. Если у вас нет этих 1000 рублей, то я за вас их заплачу. Какие проблемы?» Конец цитаты. Нервничали сотрудники БТК, боясь потерять единственное место дохода для своих семей. Из предприятия просачивались слухи о том, что отказали в обучении около 100 ученикам, которые надеялись в последующем получить работу. Представители швейной фабрики хранили молчание, получить какой-либо внятный комментарий не смогли даже местные госжурналисты, их просто не пропускала охрана. При этом все понимали, переговоры продолжаются, должен быть найден приемлемый для всех сторон вариант. В противном случае власти получили бы социальный взрыв и отказ дальнейших инвестиций в республику. Не упустили возможности протроллить Анатолия Бибилова и его политические оппоненты. Недавно в сети разошлась фотография, сделанная кем-то из сотрудников БТК. На ней запечатлели выстроенные в ряд на внутреннем дворе предприятия, якобы готовое к отправке из республики оборудование. Была распространена и сделанная на одном из собраний швейной фабрики запись, где работников призывали успокоиться и не поддаваться панике.
Не секрет, что было принято решение, во-первых, о переводе 2 через 2. Ни один человек не был уволен по этому поводу. Численность останется 460 человек, но этот собственник принял такое решение, и, естественно, оборудование освободилось. Ни о каком закрытии фабрики речь не идет, но оборудование, которое освободилось, собственник принял решение вывести отсюда, это его право.
Сообщение о встрече Балуева и Бибилова подтвердило намерение бизнесмена оптимизировать производство. По его словам, на сегодняшний день основными задачами для фабрики являются оптимизация расходов и увеличение производительности труда. Вот только его расширение, как анонсировали ранее местные власти, речи, судя по всему, нет. Первым знаком того, что Балуев не станет сворачивать в республике швейное производство, стало его мартовское выступление в Петербурге на встрече в поддержку Владимира Путина, с именем которого он и связал инициативу открытия БТК в Южной Осетии. Второй добрый знак для сотрудников БТК – сама встреча Балуева с Бибиловым. Сегодня в социальных сетях обсуждают и усилия по разрешению неприятных ситуации третьих сил, кураторов республики, якобы повлиявших на решение бизнесмена. Есть надежда и на то, что югостинскому обществу расскажут, на каких условиях будет развиваться взаимовыгодное сотрудничество с компанией БТК Групп и в том числе, на какие уступки идет местная власть, чтобы его наладить. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
О громком убийстве, произошедшем в Абхазии в утро православной Пасхи и других последних резонансных преступлениях в самопровозглашенной республике рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Обратил внимание на позавчерашний репортаж на «Эхе Кавказа» об обострении криминогенной ситуации в Южной Осетии и невольно начал сравнивать положение в этой дружественной нам республике и в Абхазии. Сравнение, увы, не в нашу пользу. В Южной Осетии фигурировала в основном такая мелочевка, которую у нас почти не удостаивают внимания СМИ. Конечно, можно в утешение себе сказать, что и население в Абхазии раз в 5 больше, чем в Южной Осетии. И тем не менее, из памяти не идут те громкие преступления, включая убийства, которые с прискорбным постоянством будоражат абхазское общество. Вот и на днях на православную Пасху не обошлось без трагического ЧП. 8 апреля прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по факту убийства Гвазава Асамура Павловича, 14 октября 1979 года рождения. Согласно установленным данным, 8 апреля примерно в 6 часов 20 минут в городе Пицунда в районе озера Инкит в результате внезапно возникшей ссоры Харазия Анри Варламович, 1980 года рождения, нанес ножевое ранение в область сердца Глазава А.П. После совершенного убийства Харазия А.В. с места происшествия скрылся, а Глазава А.П. скончался по дороге в больницу. Подразделениями МВД Республики Абхазия устанавливается местонахождение Харазия А.В. В другом сообщении в СМИ на эту тему содержалось уточнение, что преступление произошло на территории конно-спортивного комплекса на берегу озера Инкит. На одном из интернет форумов развернулся, как водится, обмен разными версиями, и на этот раз довольно бестолковый, ибо достоверной информации никто из комментаторов не владел. Что же случилось на живописном берегу озера в те роковые минуты, вскоре после рассвета пасхального дня? По имеющимся у меня данным, все было до ужаса банально и примитивно. Двое работников этого комплекса, оба лыхнинцы, поссорились накануне вечером, что называется, на ровном месте. Свое дело делали алкогольные пары, и слово за слово дошло до рукоприкладства. На следующий день друзья и родственники собирались их мирить, тем более, что Пасха. Но не успели. Ни свет ни заря, Харазия приехал в комплекс и, не буду углубляться, да и не уверен, что все изложенное мной обстояло именно так. Выяснить все обстоятельства — дело следствия и суда. Но мне вспомнилось, как после мартовских мальчишеских убийств в Сухуми, где отец расстрелял из автомата мать своего ребенка, а в Гагре на имущественной почве, а затем по мотивам мести, в абхазском обществе в очередной раз возникла дискуссия об отношении к огнестрельному оружию на руках у населения. Причем некоторые восприняли разговоры на эту тему как покушение на святая святых, хотя никто и не ставил вопроса об изъятии оружия в семьях ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Речь шла лишь о наведении порядка с его регистрацией и пресечением случаев незаконного приобретения. Вместе с тем было бы очевидным упрощением сводить причины убийств к легкодоступности в стране огнестрела. Причины эти в головах людей, а орудием может оказаться и нож, как в данном случае, и даже палка. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Тело погибшего в Цхинвали Арчила Татнашвили было передано грузинским властям без внутренних органов, в том числе без сердца и головного мозга. Информацию об этом распространяет телеканал «Рустави-2» со ссылкой на независимого эксперта, который также подключен к экспертизе. Родители Татнашвили ждут заключения экспертизы уже более 20 дней. Однако специалисты до сих пор хранят молчание. Согласие родственников погибшего, к экспертизе также был подключен эксперт Международного центра реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия». Как заявила журналистам директор центра Мариам Джишкариани, тело Татнашвили было передано без достаточного для экспертизы материала, что затрудняет установление причины смерти. Следствие, начатое по делу Татнашвили, не сможет продвинуться вперед до тех пор, пока не будет опубликовано экспертное заключение о причинах смерти. Центр «Эмпатия» потребовал от властей Грузии поставить вопрос о передаче удаленных внутренних органов на ближайших переговорах с представителями властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетыван Цхилашвили заявила, что вопрос Татнашвили станет главной темой очередных переговоров в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в селе Эргнете. Вместе с тем она отметила, что власти не могут рассматривать версии и догадки, которые распространяются в связи с гибелью Татнашвили. Семья Арчила Татнашвили, между тем, готовится обратиться в Европейский суд по правам человека, сообщает агентство «Новости Грузия». По поручению президента Грузии секретарь Совета безопасности страны Давид Раквиашвили проведет консультации по поводу событий в Сирии. Как сообщил Раквиашвили журналистам, решение о созыве Совета безопасности по данному вопросу президент примет в соответствии с итогами консультации, передает Интерпресс Ньюс. Цитата. «В первую очередь мы должны понимать, что текущий кризис в Сирии является одним из эпизодов глобального противостояния, которое происходит между гибридными методами войны Российской Федерации и цивилизованным миром», сообщил Давид Раквиашвили. «Мы пользуемся большой симпатией со стороны общества, и мы должны превратить эту симпатию во всеобщую акцию», заявил лидер инициативы «Мой шаг» Никол Пашинян. Он назвал первый этап борьбы против премьерства экс-президента Сержа Сарксяна завершенным. По словам оппозиционера, они обсудили подробно план действий, который должен начаться завтра утром. Цитата. «Борьба должна быть сетевой. Эти действия не выйдут за рамки Уголовного кодекса. Все действия будут в рамках закона. Будут логики мирного гражданского неповиновения, направленного на то, чтобы предотвратить выборы Сержа Сарксяна 17 апреля 2018 года». Конец цитаты, заявил Никол Пашинян. Сторонники оппозиционных движений, борющихся против продолжения власти экс-президента Армении Сержа Сарксяна, уже третий день блокируют одну из центральных площадей Еревана – площадь Франции. Прошлую ночь десятки активистов вновь заночевали в разбитых в центре города палатках.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Появление на грузинском рынке российского спутникового телеоператора НТВ+ вызвало острые дискуссии в стране. Оппозиция требует принять жесткие законодательные меры. Партия власти призывает не драматизировать ситуацию. С подробностями Владимир Унанянц.
Российская пропаганда в центре внимания грузинской оппозиции. Выход на местный медиарынок корпорации «Газпром-Медиа» в лице компании НТВ+ вызвал острые дебаты дебаты в обществе. Противники власти тут же обвинили руководство страны в недостаточном противодействии российской мягкой силе, а партия «Европейская Грузия» выступила с инициативой разработать специальный законодательный пакет против распространения российской пропаганды. Вице-спикер парламента Сергей Капанадзе провел сегодня специальный брифинг, на котором предложил прозападным партиям и неправительственным организациям включиться в процесс подготовки законодательных поправок. Речь идет о принятии мер по ограничению финансирования СМИ, распространяющих пропагандистскую информацию, а также об ограничении вещания российских медиа.
Последние месяцы в Грузии заметно активизировалась российская пропаганда и политика мягкой силы. Это выражается не только в появлении политических партий, не скрывающих своей прокремлевской направленности, но и в деятельности фондов и неправительственных организаций, разделяющих идеи Москвы. Кроме того, в целом усилились пророссийские настроения среди населения Грузии.
Не обошел вниманием Капанадзе конкретную причину инициативы, а именно появление на грузинском рынке НТВ+. По мнению оппозиционного политика, это серьезный вызов для безопасности и стабильности страны.
Увеличение пророссийской пропаганды прямо отображено в отчете по госбезопасности. Эта активизация особенно заметна в последние месяцы. Особенно тревожна была информация о том, что государственные средства поступают в такие издательства и редакции, которые проводят пророссийскую и ксенофобскую политику. Также стало известно, что власти платят русским телеканалам для размещения рекламных роликов. Стало известно, что в Грузию входит «Газпром Медиа» со своим весьма большим пакетом НТВ+, что является серьезным вызовом для безопасности и стабильности страны.
Согласен с Капанадзе и бывший высокопоставленный чиновник Дмитрий Шашкин. По его мнению, прецедент с выходом на грузинский рынок компании НТВ+, сделает невозможным государственный контроль в части противодействия пропаганде.
Если по кабельным операторам можно издать закон, которым провайдеры будут вынуждены отключать российские каналы, то спутниковую тарелку отключить невозможно, поскольку в данном случае будут прямые отношения между НТВ+ и абонентом. Русские превосходно понимают это. Для этой компании грузинский рынок – капля в море, с точки зрения экономически невыгодны, но это весьма важный шаг вперед для пропаганды, для распространения российского влияния, для того, чтобы иметь гарантию, что кто бы ни пришел к власти, он не сможет отключить российские каналы.
По словам политика, НТВ+, по аналогии с Яндекс.Такси, будет проводить демпинговую политику, что, разумеется, навредит грузинским операторам и обеспечит российской компании больше абонентов. Так что, считает Шашкин, либо в правительстве сидят люди, которые ничего не понимают в политике, либо откровенно являются проводниками российских интересов. При этом грузинской мечте не считают появление на местном рынке российского телеоператора проблемой. Как заявил один из лидеров правящей партии Гия Вольски, в стране и так ретранслируются российские каналы, и никакая пропаганда на грузинское население не действует.
В Грузии не существует ресурса, ни российского телевидения, ни радио, ни другого рода информационного продукта, который бы смог изменить мнение грузинского общества относительно того, что большая часть территории Грузии оккупирована.
Впрочем, в неправительственном секторе с таким подходом не согласны, в частности, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии». Бывший замминистра обороны Бату Кутели считает, что выход на рынок российского СМИ нанесет вред национальной безопасности Грузии.
Российские медиа – необычные медиа, которые существуют в демократическом мире. Российские медиа являются достаточно влиятельным и мощным оружием гибридной войны. Широко открывая двери такого рода российскому оружию, когда Грузия фактически находится в состоянии войны с Россией, нанесет вред национальной безопасности страны. Государство должно принять соответствующие политические меры, чтобы российское оружие не могло свободно оперировать в Грузии.
По мнению Кутеля, возможным выходом из этой ситуации может стать запрещение российских каналов в Грузии. По словам эксперта, задачей российских СМИ в Грузии является дискредитация евроатлантического выбора страны, и хотя свобода СМИ должна быть защищена, «Газпром» и его дочерние компании к СМИ не относятся. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Хасан Баиев, чеченский хирург, обладатель международной премии «Врач мира». Под бомбежками, оперировавший как чеченских боевиков, так и российских военнослужащих, он был приговорен к смерти конфликтующими сторонами. В 2000 году в тяжелом психологическом состоянии правозащитники вывезли Баиева в Америку, где он подтвердил диплом врача и начал блестящую карьеру пластического хирурга. В США он воплотил в жизни свою давнюю спортивную мечту. Хасан стал чемпионом страны по самбо, а также по боям без правил. После 15 лет благополучной жизни в Америке все-таки решил вернуться в разрушенную двумя войнами Чеченскую республику и с тех пор там проводит большую часть времени, оперируя детей с врожденными аномалиями лица со всего Кавказа, городов России и стран СНГ. Еще он проводил бесплатные операции детям из Беслана и Цхинвали. Хасан – гость нашей программы, с ним беседует моя коллега Амина Умарова.
Хасан, вы сейчас находитесь дома в Бостоне, и следующий этап операции в Грозном запланирован на май. А пока в Америке у вас встречи, разные события, и одно из таких мероприятий запланировано в Гарвардском университете. Вместе с американским писателем Энтони Мара вас пригласили на встречу со студентами престижнейшего университета. Тема встречи – оставаться человеком на войне. Казалось бы, война на востоке Украины, война в Сирии и гонения на мусульман в Мьянме сильно вытеснили чеченскую тему. Как проходят такие встречи? О чем вас спрашивают студенты?
Сегодня мы знаем, что по всему миру очень много горячих точек. И это действительно глобальная проблема. Вот умирают абсолютно ни в чем невинные люди, женщины, старики. Особенно мы видим в последнее время по новостям страшные, ужасные вот картины. Погибают абсолютно ни в чем невинные дети. Но то, что меня приглашает, человек, который находился в зоне конфликта, как мне приходилось выживать, какой это дает эффект. Те студенты, которые приходят на встречи или на лекции, они прочитали мою книгу, где я описываю в деталях в зоне конфликта, как надо себя вести. Как доктор, как нужно соблюдать клятву Гиппократа. Многих интересует, как я выживал, как мне удавалось между воюющими сторонами сохранить жизнь и безопасность моих коллег.
Вы прошли через Первую Чеченскую и начало Второй войны, видели и продолжаете наблюдать страшные результаты войны. А скажите, как оставаться тогда человеком на войне и какие качества необходимы, чтобы не потерять человеческий облик?
Ну, война – это страшная вещь. Вы знаете, война, она на каждого влияет по-разному. Как психика на войне будет себя вести, очень трудно предсказать. То, что я наблюдал во время войны, на те, которые ты думал, что он никогда не способен на жестокости, он становился жестоким. На те, которые ты думал, что он способен на жестокость, он становился добрее. В мирное время он абсолютно другой человек. Мы увидели много репортажей в Америке, да, которые побывали в Афганистане, Ираке, где проявляли страшную жестокость, да, убивали мирных жителей. Когда берут интервью у соседей, американцев, которые проживали по соседству, они говорили, мы от него не ожидали такое, потому что он приветливый, очень гостеприимный, очень такой, вот всегда давали очень хорошую характеристику. Это о чем говорит, что На войне психика, она ведет совсем по-другому.
А вас в достаточно тяжелом психологическом состоянии правозащитники перевезли в Америку. А что вам помогло прийти в себя?
Скажем так, 6 лет находиться в этой мясорубке, если ты даже доктор, и как бы ты себя психологически вот не настроил, человек тоже ломается. Это был конвейер, где круглые сутки возили раненых изуродованными телами, оторванными конечностями. Это женщины, это дети, эти старики. И привозили русских солдат, офицеров, привозили также чеченских ополченцев. Каждый день эти стоны, эти крики, оторванные эти конечности. Это было очень тяжело, потому что были моменты, когда я неделями не выходил из госпиталя. Мне казалось, что на улице никого не осталось с руками и ногами. В 2000 году вот Human Rights Watch, Amnesty International и Physicians for Human Rights, они мне предложили, чем мы можем тебе помочь. Я сказал, вы знаете, я как доктор прекрасно понимаю, что меня впереди ждет. Я бы хотел в Америке пройти реабилитацию. Привезли меня в Америку, и в течение 6 месяцев я проходил реабилитацию в Вашингтоне, где работали самые лучшие специалисты, которые меня выводили из этого состояния. Конечно, я им очень благодарен.
А когда вы решили вернуться в Чечню, чтобы помогать детям?
Вообще, первая моя поездка была в России, в Таганрог, Operation Smile. Я поехал с моими коллегами, пластическими хирургами, принимать благотворительные акции в Таганрог. Вижу, что нет детей из Чечни. Тогда была Анелли Эрман, была директором в России. Я ей объяснил, сказал, я уверен, очень плачевное состояние в Чечне. Я бы хотел бы поехать в Чечню и привести детей, в первую очередь, сирот или малоимущих. Вот. Она дала мне добро, я поехал, отобрал 20 детей, но их было тысячами. Я помню, отцепили милицию в больницу. Настолько было много детей. Нанял автобус, привез этих детей в Таганрог, прооперировали этих детей, привез обратно в Чечню. И тогда я понял, что непосредственно привозить моих коллег в Чечню и помогать этим детям. Ну и вот с 2008 года каждый год я провожу эти акции в Чечне. И мы оперируем не только из Чечни, со всего Северного Кавказа, с России.
А вы привозите в Чеченскую Республику врачей-хирургов со всего мира. Чем вы их мотивируете, что они, используя свой личный отпуск, приезжают в Грозный, в город, который многие министерства иностранных дел не рекомендуют к посещению, и он считается небезопасным?
Была ситуация, когда как раз осенью серия терактов была в Грозном. 2010 год это было. И буквально за неделю произошли эти теракты. Та команда, которую я подготовил, испугались. Кто-то начал отказываться, кто-то... Но директор пластического центра детской больницы в Бостоне работает, Джон Мира. Он сказал: «Вы знаете, я знаю хорошо доктора Баиева, я ему верю. Вот, если бы не было бы гарантии, что мы будем в безопасности, я туда не поехал бы. Я поеду, а вы решайте за себя». И тогда те сказали: «Ну, раз ты едешь, говорит, тогда мы тоже поедем». Они приехали, полный состав команды, никакой угрозы там не было, создали все условия. Конечно, эти люди берут отпуск, но я не хочу сказать, что я такой великий, нет, абсолютно. Но это, конечно, мое имя. Многих этих докторов я не знаю, но они, когда пишут, что вот организует доктор Баиев поездку в Чечню для акции, они говорят: «Ой, я читал эту книгу, я хочу с ним познакомиться, я обязательно поеду». И каждый раз, который приезжает, я, в принципе, их не знаю. Но они приезжают, на месте мы знакомимся, вместе мы работаем, и вот эти связи расширяются. Те, которые побывали в Чечне, поверьте, не было такое, чтобы кто-то отказывался, не захотел приехать в Чечню.
Ну вот вы проводите операции, очень много операций. А остается у них время, чтобы посмотреть на эту республику?
Естественно, люди, слушай, с утра до поздна пропадают в эполиционном. Без внимания не оставляет. После этих операций пару дней мы обычно даем возможность, чтобы они отдохнули, чтобы они увидели город, республику. Ну и, конечно, в первую очередь планируем поехать в горы. Я всегда говорю, что чтобы реально увидеть Чечню, это надо поехать в горы. Вот эта природа, горы, мне остаются под впечатлением. Ну и показываем старые наши башни. Вот то, что связано с едой, конечно, они буквально облизывают пальчики. Хотя у нас народ гостеприимный, хотим угодить, как они говорят, вот, чувствуется, еда у вас натуральная, и поэтому вас обожает нашу кухню кавказскую.
Вы провели очень много сложных челюстно-лицевых операций и внедряете новые хирургические методы. Сами за свой счет ездите в передовые клиники мира для повышения квалификации. Вы как-то суммируете свои новые познания в плане научной работы? Может быть, готовитесь писать диссертацию или книгу?
Очень много поездил по всему миру. Мы учимся друг у друга. Новые методы, технологии. Наукой я не занимаюсь. Еще в 90-е годы, когда я учился в Москве в аспирантуру, мне не давали, за то, что я чеченец, было отношение, препятствовали, не давали заниматься наукой. Конечно, сегодня мне предлагают заниматься наукой, защитить там кандидатскую, докторскую. Я им говорю: когда я хотел заниматься наукой, когда был молодой и было огромное желание, вы мне не дали за мою национальность. А сегодня я говорю, я не хочу этим заниматься, потому что, во-первых, и возраст, и, во-вторых, интерес к науке у меня пропал. Но передаю свои знания молодым докторам, рассказываю, показываю. Моя цель — учить молодых докторов, чтобы они продолжали мое дело.
Хасан, вы уже побывали в Южной Осетии, в Беслане, где отбирали детей для операций. И что-то у вас такой принцип, вы настаиваете на том, чтобы проводить операции только в Грозном.
Не, во-первых, у меня на самом деле условия очень хорошие. Когда говорят мне, у нас очень хорошие условия, приезжайте, еду, все равно не те инструменты, не та обстановка, это тоже очень сильно влияет. Поэтому я, конечно, люблю работать со своей бригадой, которая знает мой характер, все организовано до мелочей, где ты привыкаешь, вот, и стены помогают. Я ездил, отбирал детей Беслана, которые пострадали во время терактов. Их привезли в Чечню, я всех их прооперировал и по сегодняшний день продолжаю помогать. Сын Вали я ездил, отбирал детей с рожденной аномалией. Они приезжают в Грозно и практически всех прооперировал. Без внимания, конечно, никого мы не оставляем. Приезжают из других республик, из со всей России, СНГ, с разных фондов обращаются. Я всегда говорил, купите билет, отправьте до Грозного. Питание, жилье, операция, послеоперационная реабилитация, все я беру на себя, лишь бы они доехали до Чечни. Потому что дети — это есть дети. Как говорится, чужих детей не бывает.
До эфира говорили, что вас приглашают в Тбилиси.
Ну, на самом деле, очень хочу поехать в Тбилиси, потому что все рассказывают, приезжая оттуда, с очень хорошими впечатлениями, очень гостеприимный хлебосольный народ. Это наш братский народ, нас связывает история. Самые трудные времена, они тысячами помогли нашим беженцам. Это нельзя никогда забывать. Конечно, моя мечта — поехать в Грузию, увидеть своими глазами. Я там никогда не был. Но если меня пригласят, конечно, я с удовольствием хотел бы поехать оперировать детей малоимущих, детей-сирот, с удовольствием.
Последний вопрос. И кто вас финансирует, спонсирует, волонтеры у вас?
Ну, у меня уже составлена такая схема, что я сам финансирую. И раньше, когда у меня был здесь Международный фонд помощи детям Чечни в Америке, но, к сожалению, после событий в Царнаевых полностью закрыли фонд, все у меня разошлись. А так ищу спонсора. Вот так мы и проводим эти акции.
Гостем этой недели был Хасан Баиев, чеченский хирург. С ним беседовала Амина Умарова. Министр образования и науки самопровозглашенной Республики Абхазия Адгур Кокоба и бывший российский посол Семен Григорьев не сошлись во мнениях относительно того, должны ли выпускники абхазских школ, поступающие в российские вузы по квотам правительства Российской Федерации, сдавать экзамены по абхазскому языку, рассказывает Виталий Шария.
В абхазском обществе в последние дни разгорелись споры о практике проведения экзаменов, которые сдают абитуриенты в Абхазии, претендующие на лимиты в российские вузы. Конкретнее речь идет об экзамене по абхазскому языку, который является в республике государственным. В марте министр образования и науки Абхазии Адгур Кокоба объявил, что выпускников школ республики, не сдавших абхазский язык, не допустят к экзаменам по российским лимитам. По его словам, главная цель заключается в том, чтобы сделать для абитуриентов, которые едут в Россию на учебу, экзамен по абхазскому языку главным. Несколько лет назад была такая практика. Проводили 3 экзамена. Среди них был экзамен по абхазскому языку. И учитывалась оценка по нему при выведении общего балла. Сейчас такого нет, потому что организовывает и проводит экзамены Россотрудничество. С ним мы не смогли договориться по вопросу проведения экзамена и по абхазскому языку. Конец цитаты. Министр подчеркнул, что по закону о государственном языке каждый поступающий в вуз за пределами Абхазии должен знать государственный язык. На днях первый посол России в Абхазии Семен Григорьев, недавно назначен на его смену Алексей Двинянин, еще не вручил верительных грамот президенту Абхазии, в интервью в СМИ высказался по этой проблеме так. «В России с пониманием относятся к тому, какое значение придают в Абхазии вопросу изучения государственного языка. Вместе с тем я бы не стал смешивать эти два процесса – развитие и укрепление абхазского языка языка и отбор абитуриентов в российские вузы по квотам, предоставленным правительством Российской Федерации. В этой ситуации вынуждены считать одностороннее решение Минобразования Абхазии некорректным и вводящим потенциальных соискателей квот в заблуждение. Конец цитаты. Весьма любопытно было познакомиться с комментариями к этому интервью на одном из абхазских интернет-форумов. Читая их, нетрудно догадаться, что если не всеми, то многими их авторами двигал личный интерес. И четко просматриваются две группы. Те, чьи дети и близкие родственники, претендующие на лимиты, владеют абхазским, и те, чьи не владеют. Родители, не сдавших абхазский язык абитуриентов, оказались настырными, съехидничал кто-то из форумчан. Сегодня я попросил высказать свое мнение по поводу этих споров советника президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимира Зонтария.
Я вот не могу оценивать эту ситуацию таким образом, что поступающим на бесплатной основе по целевому направлению выпускникам, в основном же это выпускники абхазских школ, что не обязательно знать абхазский язык. И они едут в престижные вузы. Допустим, МГИМО. В последнее время мы просто получаем МГИМО. Человек едет учиться на дипломата, да? Абхазия направляет его по согласованию с Россией дружественной для того, чтобы он вернулся на дипломатическую работу. Мы надеемся, что в перспективе Абхазия будет иметь хорошие связи и с другими странами. Куда-то его будут направлять. Или вернется в МИД. Но мне трудно представить, чтобы человек, который не знает своего родного языка. Во-первых, обучение абхазскому языку в абхазских школах усиливается, программа усилена. Но это подстегивает. В нашей ситуации, на мой взгляд, надо делать так, чтобы усиливалась ответственность. И мы чувствуем, что вот это поднимает престиж изучение абхазского языка. Люди стали подтягиваться, дети стали готовиться, родители их готовят усиленно.
Обсуждение вопроса о сдаче экзамена по абхазскому языку происходило, говорит Зонтария, и при предыдущем руководителе представительства Россотрудничества в Абхазии, фамилия которого Федченко, и продолжает.
У нас возникла полемика. Я говорю, извините, а как быть с большим договором, подписанным Сочи Путиным и Хаджимба о том, что Россия будет способствовать развитию абхазского языка, там же прописано. А вы что, это отрицаете? Вы же читали договор. И он тогда не стал особо спорить со мной. Да. И было принято решение правительством Абхазии в соответствии с законом о государственном языке сдавать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время рубрики «Голоса с жителями Сухуми» пообщалась Анаид Гагарян.
Если бы у вас были деньги, каким бизнесом в Абхазии вы бы занялись?
Я сам директор туристической компании, и кроме того, развития туризма и обновления всего, и развивать его, только единственное стоящее вложение. Испокон веков в Абхазии только был агробизнес и турбизнес, и все.
А что бы, например, вы бы сделали?
Порядок природы навести, во-первых, чистоту сделать. И побольше хотя бы элементарно тех же мест, где можно, чтобы туристы спокойно посещали, спокойно сидели. Более красочные места открыть.
Какие-то развлекательные центры, я так поняла, да?
Люди, которые приезжают на отдых, это с семьями. В основном люди с детьми, чтобы элементарно время проведения досуга детей, чтобы можно было где-то оставить, чтобы взрослые сами где-то проводили досуг отдельно. Астамур.
Строили бы хороший туристический бизнес, привели в порядок весь пляж и как-то привлекли бы туристов со всего мира. Джессика.
Я бы, наверное, открыла пожарно-сигнализационный бизнес, чтобы везде все всегда было безопасно. Никогда не происходило несчастных случаев. Аня?
Я бы устроил какую-нибудь компанию против коррупции. Деньги для этого тоже нужны. Анастасия?
Я бы, наверное, открыл бы парковочные места. Трехэтажные, чтобы, там с обслуживанием, естественно. И чтобы в нескольких местах было, освободил бы тротуар от машин. Вот это бы я сделал бы в первую очередь, если бы мне были бы деньги. Мне кажется, что туда в основном как на качественный материал пошло бы. То есть хороший цемент там, чтобы прочный был. И вытягивал бы вверх, так сказать, парковочные стоянки сделал бы. Тимур, художник.
Я бы хотела открыть аквапарк большой с горками. 200 тысяч.
Горок, чтобы были. Соломея.
Я бы избавлялся от этих жучков мраморных клопов. А если что-то осталось в сельское хозяйство, складывало. Потому что Абхазии давно пора кормить самой себя. И перестать хотя бы частично зависимым от каких-то других стран.
Но... Что-нибудь для молодежи, куда бы они могли прийти в своей компании и играть в разные игры. Там домино, допустим, даже бильярд. Что-то такое уютное. Потому что здесь некуда пойти. И молодежи негде отдохнуть. Здесь в парке, например, мне скучно сидеть. Амела.
Я открыл бы какую-нибудь фирму, чтобы туристы отдыхали, ездили, видели нашу страну, города наши, нашу красоту. Я бы этим занялся. Меня зовут Владислав.
Я бы открыла приют для животных, помогала бы им, потому что бродячих животных очень много в городе, и их сейчас кто-то хочет отстреливать. Я думаю, это не совсем правильно, поэтому лучше какой-то приют открыть на каком-то большом участке, чтобы их кормили, и у них был свободный выгул и так далее. Меня зовут Адица.
Хорошую ветеринарную клинику. У нас в страшном состоянии животные. Марина?
Открыл бы частное охотничье хозяйство. Я думаю, в Абхазии это бы возымело бы успех у жителей. Окультурил бы это дело. Много просто людей не знает, что такое охота, принципы ее, много браконьерства. Я бы как-то популяризировал бы правильный подход к охотничьему делу. Исландцевы бы.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.